Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Луки. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Итак, Иисус проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божье. Помните, в тот день, когда родился Иисус, пастухам явился ангел и сказал: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Ангел возвещал им Царствие Божье. Он сказал: «Родился Царь, Он пришел на эту землю, Он сейчас в Вифлееме, лежит в хлеву, в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Они говорили о том, каким будет это Божье царство. И принес это царство на землю никто иной, как этот младенец, о котором возвестил ангел: «Ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Те, для кого Иисус является Господом, уже сейчас являются гражданами Божьего Царства, уже сейчас, здесь, на земле, могут вкусить то, какой будет жизнь там. Сделать это им позволяют те любовь и мир, которые Бог изливает в их сердца. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к Нему, Он начал говорить притчей. Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его, а иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги, а иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило его, а иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный. Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Иисус часто повторяет эти слова. Обращаясь к семи церквям в книге Откровения, каждой из них Он говорит: «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям». Очень важно, чтобы мы были способны слышать, что Бог говорит нам. Я постоянно молюсь об этом, и я хочу, чтобы Бог помог мне слышать то, что Он хочет мне сказать. И не просто слышать, но понимать, как это относится ко мне, к конкретному человеку, который живет сейчас. Я спрашиваю Его: «Господь, что Ты хочешь сказать мне? Что Ты желаешь открыть мне? Дай мне понять это. Сделай меня способным слышать Тебя». Я знаю, что сам, без помощи Святого Духа, я не способен научиться ничему. Неважно, что и насколько хорошо я знаю, духовные истины я могу постичь только тогда, когда Дух Божий откроет мое сердце для того, чтобы понимать и принимать их. Душевный человек, написано в первом послании к Коринфянам, не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может уразуметь. Боже, дай нам всем уши, чтобы слышать то, что Ты говоришь нам. Ученики же Его спросили у Него, продолжает Лука, что бы значила притча сия. Он сказал: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и, слыша, не разумеют». Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божье. Итак, Иисус говорит здесь о Слове Божьем. Оно попадает в разные типы почв, то есть в сердца людей, по-разному подготовленные к тому, чтобы принять его. Господь показывает нам четыре типичных отклика людей на то слово, которое они слышат. Упавшие при пути — это суть слушающие, к которым потом приходит дьявол, говорит Иисус, и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. К таким людям хорошо применимы слова пословицы: как об стенку горох. Слово даже не прикасается к их сердцам. Они слышат его, но тотчас же к ним подкрадывается сатана и уносит услышанное, так что они как будто вообще ничего никогда не слышали. «А упавшие на камень, — продолжил Иисус, — это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают его. Это событие сопровождается у них бурными эмоциональными переживаниями. Но, — сказал Иисус, — они не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в терния — это те, которые слушают слово, но, отходя, заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода. В их жизни нет плода, в них не видно никаких перемен. Они слышат и принимают слово, но богатство, наслаждение и заботы отвлекают их, делая их неспособными приносить плод. А упавшие на добрую землю — это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. На секундочку задумайтесь о своей собственной жизни. На какую почву упало Слово Божье в вашей жизни? К какой категории людей вы отнесли бы себя? Загляните внутрь своего сердца, будьте честны сами с собой. Спросите себя, приношу ли я плод в своей жизни? И если нет, то почему? Может быть, потому что я позволил заботам, богатству и наслаждениям завладеть моей жизнью? На какую почву упало Слово Божье в вашем сердце? Да поможет нам всем Бог приносить плод в терпении. Делая добро, да не унываем, как пишет нам апостол Иаков. Далее Иисус говорит: «Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Очень важно уметь правильно распоряжаться тем, что вверил нам Господь. В таком случае впоследствии Он доверит нам еще большее. Тогда Господь скажет: «Ты был верен в малом, теперь ты будешь управлять многим». Он всегда делает так, но если вы не верны даже в том малом, что Он доверяет вам сейчас, не ожидайте, что Он даст вам что-то большее. К сожалению, существует множество людей, которые хотят сделать что-то большое, серьезное и внушительное для Господа, и причем хотят сделать это немедленно. При этом у них нет ни малейшего желания или времени для того, например, чтобы учить в воскресной школе, или помогать присматривать за маленькими детьми во время служения, или подметать пол после церковных собраний. Они говорят: «Нет-нет, это не для меня. Я хочу сделать для Бога что-то особенное, что-то значимое». Но Бог во всем ведет нас шаг за шагом, постепенно. Через малое Он постепенно готовит нас к чему-то большему. Если мы изо всех сил стараемся качественно исполнить то, пусть даже малое, что нам поручено, то в будущем Господь, несомненно, верит нам большее. Но если вы были неверны в малом, то кто доверит вам что-то большее? И пришли к нему матерь и братья его, и не могли подойти к нему по причине народа, пишет Лука. И дали знать ему: «Матерь и братья твои стоят вне, желая видеть тебя». Он сказал им в ответ: «Матерь моя и братья мои — суть слушающие Слово Божье и исполняющие его». Этими словами Господь открывает нам, что те, которые слушают и исполняют Его Слово, становятся Его братьями. Если мы исполняем Его Слово, мы можем обрести эти близкие взаимоотношения с Ним. В один день, пишет дальше Лука, Он вошел с учениками Своими в лодку и сказал им: «Переправимся на ту сторону озера». И отправились. Во время плавания их Он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности. И, подойдя, разбудили его и сказали: «Наставник, наставник, погибаем!» Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им: «Где вера ваша?» Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: «Кто же это, что и ветрам повелевает, и воде, и повинуются ему?» Интересно, Иисус упрекает их в том, что у них мало веры, но ведь лодка-то действительно вот-вот потонула бы. На это указывало все вокруг, но Иисус спрашивает их: «Где вера ваша?» Вероятно, они не услышали или не обратили внимания на то, что Иисус сказал: «Переправимся на ту сторону озера». Если Иисус говорит, что вы переправитесь на другую сторону озера, ничто не сможет помешать этому, ничто не сможет заставить вас пойти на дно. Кто имеет уши слышать, да слышит. Но они, наверное, плохо слушали его, и именно поэтому так сильно перепугались. Они решили, что им уже пришел конец. Но ведь Иисус сказал им, что они переправятся на другую сторону озера, поэтому он и упрекнул их в недостатке веры. И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Лишь недавно археологам удалось найти развалины этого города, который назывался Гадара. В процессе строительства новой дороги на голландские высоты строители вдруг наткнулись в земле на какие-то обломки и развалины. Строительство временно решили приостановить, а на место находки вызвали археологов, и те установили, что именно на этом месте находился древний город Гадара. Дорогу пришлось сдвинуть на несколько сотен метров, а на том месте начали вести раскопки. Интересно, что всего лишь в 3,5 километрах от Гадары находится единственный пологий участок берега Галилейского моря в тех краях. Скорее всего, именно там Иисус со своими учениками и вышли из лодки, приплыв в страну Гадаринскую, лежащую напротив Галилеи. Это место можно найти без особых трудностей, ведь все произошло неподалеку от того места, где находятся развалины древней Гадары. «Когда же вышел он на берег, — пишет дальше Лука, — встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах, то есть в пещерах, гробницах, вытесанных в скале. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред ним и громким голосом сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион», потому что много бесов вошло в него, и они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Обратите внимание на то, что когда Иисус разговаривал с бесами, те просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Они знают, что рано или поздно им придется там оказаться, и поэтому они умоляют его об отсрочке. И что самое поразительное, Иисус дает им эту отсрочку, он исполняет их просьбу. Но их время еще придет, когда сатана будет скован и лишен своей власти, а после этого они опять на какое-то время будут выпущены на свободу, побуждая нечестивых на восстание против царствования Христа и против Бога, и в конце концов, вместе со зверем и лжепророком, как об этом написано в книге Откровения, они будут брошены в гиену, в озеро Огненное, а затем все люди, малые и большие, предстанут перед великим белым престолом Божьим, и те, чьи имена не записаны в книге жизни, будут брошены в озеро Огненное. «Блажен и свят, — пишет апостол Иоанн в книге Откровения, — блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом, над ними смерть вторая не имеет власти». Вторая же смерть — это последний Божий приговор нечестивым. Они возненавидели свет и поэтому никогда больше не увидят его. Бог с уважением отнесется к их выбору и в преизбытке даст им желаемое, изгнав их во тьму внешнюю. Как-то раз, когда я был на экскурсии в пещерах Орегона, вдруг прямо во время экскурсии погас свет. Наступила полная, кромешная тьма. Мы даже собственных рук не могли разглядеть. Казалось, тьма стала чем-то физическим, ощутимым. Она буквально давила на нас. Так вот, те, кто не уверовал, пишет Библия, будут выброшены во тьму внешнюю, в гиенну. Вот как описал ее Иисус. Там будет плач и скрежет зубов. Там червь их не умирает и огонь не угасает. В книге Откровения к этому еще добавляется, и дым мучения их будет восходить во веки веков. Слава Господу, что нам не придется оказаться ни в одном из этих мест мучения и наказания, потому что верующий в Иисуса Христа, как об этом говорит нам Писание, не умрет, но преобразится. Ибо знаем, писал апостол Павел, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. А пока, находясь в этой хижине, мы воздыхаем под бременем, желая облечься в небесное наше жилище. Мы с вами не превратимся в каких-то бестелесных духов. Мы облечемся в вечное, нерукотворенное жилище на небесах. Мы знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, пишет апостол Павел, и мы желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Итак, мы читаем, что бесы умоляли Иисуса не посылать их в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней. Если вы знаете, в то время выращивать свиней в Иудее было противозаконным. Это было таким же незаконным бизнесом, как в наши дни, скажем, выращивать опиумный мак. И бесы, пишет дальше Лука, просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро, и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся. И просил его, то есть Иисуса, весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Как жаль, что людей больше беспокоили свиньи, нежели освобождение бесноватого. Они думали только о том, какие прибыли они потеряли. Их совсем не волновало состояние другого человека. Они просили Иисуса, чтобы он ушел от них. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Когда же возвратился Иисус? То есть, когда он переправился на другую сторону озера, обратно в Капернаум, народ принял его, потому что все ожидали его. Заметьте, какой разительный контраст. На одной стороне озера люди говорят: «Пожалуйста, уйди от нас», а на другой ожидают его с нетерпением. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги. И, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его. И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус: «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал и бывшие с ним: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь: кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Поразительно, в этой огромной толпе людей, которая теснила и напирала на него, оказался всего лишь один единственный человек, который намеренно дотронулся до Иисуса. Прикосновение этой женщины очень отличалось от всех остальных толчков и давления толпы. Где бы человек ни находился, даже в огромной толпе людей, Господь и там может послужить лично его нуждам и разделить его проблемы. Взять, к примеру, церковь. Мы все приходим в церковь, все собираемся вместе. Нас здесь много. Но интересно, кто из нас по-настоящему ищет того, чтобы прикоснуться к Иисусу? Кто из нас по вере протягивает свои руки и касается Его? Итак, здесь мы с вами читаем о двух человеческих судьбах, двух совершенно различных историях. 12 лет назад эта женщина серьезно заболела, и болезнь вытянула из нее все силы. У нее открылось кровотечение, и с тех пор так и не прекращалось. Она обошла всех врачей, испробовала всевозможные лекарства, истратила все свои средства, но ничего не помогало. Ее состояние только ухудшалось. К тому же, согласно закону, женщина, у которой открывалось кровотечение, была нечиста на весь период этого истечения крови. И она болела уже целых 12 лет. Все это время она не могла переступать порог синагоги и не могла вместе с другими поклоняться Богу. Ее взаимоотношения с мужем, скорее всего, тоже сошли на нет, ведь, опять же, согласно закону, он не имел права даже дотрагиваться до нее во время истечения крови. Болезнь, несомненно, совершенно истощила ее. Целых 12 лет она жила во тьме, не имея никакой надежды, и состояние ее постоянно ухудшалось. Одновременно с этим событием 12 лет назад произошло еще одно. В семье Иаира родилась дочка, и вместе с ней, как обычно это происходит в подобных случаях, в дом пришли радость, счастье, свет, смех, красота. 12 лет родители любовались своей девочкой, с радостью наблюдая за тем, как она росла и изменялась, как формировался ее характер. 12 лет в одном доме царили безнадежность и отчаяние, а в другом — счастье и радость. И вот сейчас и те, и другие обращаются за помощью к Иисусу, и в том, и в другом доме свет начал гаснуть. Состояние женщины ухудшалось, средств на лечение у нее не было, у нее осталась одна надежда — подойти к Иисусу и прикоснуться к Нему. В глазах некогда счастливого отца свет тоже померк, его маленькая девочка, которая наполняла дом радостью и жизнью, сейчас находится при смерти. Оставалась единственная надежда — Иисус. И вот Иисус уже направляется к нему в дом. Все нужно сделать очень быстро, девочка может умереть в любую минуту. Но вдруг он останавливается. Иаир, наверное, был раздосадован, когда увидел это. «Но чего же он медлил?» — думал он. «Зачем учитель останавливается из-за какого-то пустяка? Ну, подумаешь, кто-то прикоснулся к нему. Нас ведь окружает толпа народа, здесь все толкаются и давят друг на друга». Наверное, он умолял Иисуса: «Господь, пожалуйста, пойдем скорее в мой дом, у меня там дочка умирает, разве ты не понимаешь, насколько это важно и срочно? Зачем тебе останавливаться из-за какого-то пустяка? Ну и что из того, что до тебя кто-то дотронулся?» Но Иисус знал, что он делает. Даже его ученики начали прикословить и спрашивать: «Наставник, посмотри, народ окружает тебя, они теснят друг друга. Как ты можешь говорить, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему. она рассказала ему все, что с ней произошло. Когда она начала говорить, Иаир, наверное, даже вздрогнул, потому что она сказала, что 12 лет назад, ведь именно 12 лет было его дочке, и она сказала, 12 лет назад я сильно заболела, все от меня отвернулись, и окружающие, и даже моя семья, но вот я наконец-то исцелилась, я только дотронулась до него и сразу же получила исцеление. Я исцелена, я знаю, я чувствую это в своем теле. Иисус сказал ей, — пишет Лука, — дерзай, тщерь, вера твоя спасла тебя, иди с миром. И после этого он снова тронулся в путь по направлению к дому Иаира. Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему, — дочь твоя умерла, не утруждай учителя. Но Иисус, услышав это, сказал ему, — не бойся, только веруй, и спасена будет. Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал, не плачьте, она не умерла, но спит. И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил, девица, встань. На греческом эти слова звучат намного нежнее. «Дитя мое!» Именно так Иисус обратился к этой 12-летней девочке. Он нежно и ласково сказал ей, «Дитя мое, встань!» «И возвратился дух ее», — пишет Лука. Это еще раз доказывает, что после смерти дух человека отделяется от его тела. Истинный «я» — это дух, а не тело. То тело, которым я обладаю сейчас, — это лишь хижина, временное жилище, в котором я живу на протяжении какого-то времени. Бог дал мне эту хижину для того, чтобы я мог нормально существовать в условиях планеты Земля. Бог дал мне его для того, чтобы с помощью этого тела я мог бы выразить себя. Но мое тело — это не сам я. С помощью своего тела я лишь выражаю себя. Истинный же я — это мой дух, и однажды он покинет мое тело. Итак, мы читаем, что дух этой девочки возвратился в ее тело. На какое-то время он покинул его, и девица умерла. Но сейчас он вернулся и вновь вошел в ее тело. Она ожила. Она тотчас встала, пишет Лука, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем. Это были лишь некоторые эпизоды из служения Иисуса. Чудеса исцеления, наверное, привлекали особое внимание Луки, ведь, если вы помните, он был врачом. И что интересно, в оригинальном тексте мы встречаем настоящие медицинские термины того времени. Те болезни, от которых исцелял Иисус, были известны классической греческой медицине.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин, 5, абонентский ящик 70, служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!